Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Ну, вы, наверное, уважаемые слушатели, привыкли уже к тому, что у нас периодически в гостях бывают люди творческие, актеры, режиссеры, писатели, поэты. Вот сегодняшний светлый вечер не становится исключением, и мы с радостью представляем наших сегодняшних гостей, поэта Ксению Толоконникову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И прозаика, эссеиста, сценариста, журналиста, режиссера документальных и художественных фильмов, вот художника, призера отечественных и международных кинофестивалей. Максиму Гурееву. Здравствуйте,
ой,
Максим.
Здравствуйте. Это заход серьезный, да, это я. Да.
Это тяжелая артиллерия у нас сегодня у микрофонов собралась.
Ну и вот самый первый, наверное, вопрос, который мы хотим вам задать, поскольку вы оба являетесь, и мы знаем об этом, людьми верующими, даже вы, насколько нам известно, прихожане одного храма, чуть ли не так.
Именно так оно и есть.
Вот такое мнение существует. Как только человек приходит к вере, и как только он решает свою жизнь как-то поправить, да, направить вот в русло веры, то есть такое мнение, что он становится не то чтобы бесплодным в смысле творчества, но он пытается обходить какие-то углы, какие-то темы, старается не затрагивать.
Становится скучным и пресным.
Становится морализатором. Вы согласны с этой точкой зрения? И как вы относитесь к этому мнению?
Кто?
Начните кто-нибудь.
Ксения.
Да, но мне представляется, что это такой очень постный взгляд на предмет. Мне кажется, что это совершенно, конечно, не так.
А почему не так? А что происходит вообще с человеком, когда, ну, с творческим человеком, когда у него появляются какие-то новые системы координат?
Ну, вот, знаете, вот так вот странно. Вот мы говорим вера и творчество, творчество и вера. А почему не, например, там, вера и коневодство? Почему не вера и самолетостроение?
Потому что в коневодстве не очень много, знаете ли, таких соблазнительных моментов, что ли, да, таких вот скользких, скажем так, для верующего творческого человека. И про что вы еще говорите, коневодство и вера, еще что?
Самолетостроение
и вера, ну да, здесь, конечно, можно, там сказать, апеллировать к совести человека, что надо хорошенько свой труд выполнять, чтобы эта бандура в воздухе не развалилась, условно говоря, да. С творчеством все сложнее, отсюда и слово ведь творчество, да, сотворчество, творчество, творец.
Ну, конечно,
подобление творцу.
А как нередко напоминают, что слово «искусство» происходит от слова «искус», тут тоже возникает целый ряд вопросов. Что это такое, искушение или попытка все-таки искусно выразить свои мысли, ну и так далее. То есть тут понятна проблематика, понятна она, что вот диапазон, в котором шатает творческого человека, он, наверное, шире, чем диапазон, в котором эмоциональный диапазон, в котором может находиться человек к творчеству несклонный. Хотя это тоже вполне возможно стереотип. Но вот, скажем так, если... Вот есть же такое представление, там, православная литература, православный кинематограф. Как правило, если начинаешь смотреть православное кино, то вот, ну, лично у меня терпения надолго не хватает.
Да-да, уныло.
Предсказуемо, понятно, к чему это все приведет. С первого же кадров понятно, что там будет. А начинаешь смотреть какое-нибудь кино, которое, там, я не знаю, таким не декларируется, ну, «Форрест Гамп», например. Сколько раз я смотрела этот фильм, и всякий раз с удовольствием. Нельзя сказать, что это православное кино, потому что там нигде этого не написано. Но то, что происходит там с главным героем, те ситуации выбора, в которых он оказывается, и те шаги, которые он предпринимает, и то, как он решает для себя там, совершенно разные, очень сложные, конфликтные ситуации и прочее, наводит на мысль, что вообще-то это кино не про слабоумного человека, а про человека, которого можно фактически блаженным назвать.
Но он, кстати, не был слабоумным героем этого фильма.
Ну, так вот, мало ли, что там про него говорят, да, но это один из эпитетов, которые принудительно к нему употребляют. Так вот, дело в том, что это кино, на мой взгляд, оно гораздо больше похоже на то, что называется вот христианским кинематографом, чем то кино, в котором есть кресты и купола.
Вот, некоторые фильмы такие. Да, интересно понять, а в чем таким образом разница между просто хорошим кино или просто хорошей книгой, и книгой или кино, или картиной, чем угодно, да, которая заявлена как христианская, как православная. В чем разница?
И как вы себе отвечаете на этот вопрос?
Ну, вот если так совсем просто отвечать, то я бы сказала, что как только человек, пишущий, рисующий, снимающий кино, говорит себе так, я снимаю православное кино и пишу православные книги, он становится невыносимо дидактичен, он становится учителем. Ну вот мы все помним историю с Гоголем.
Ну вот сейчас как раз вы мне с языка сняли пример, который приходит в первую очередь на ум.
Вот. Ну, я не знаю, может быть, вот у Максима Александровича какой-то другой взгляд на предмет.
Нет, я с тобой согласен абсолютно. Тут, понимаете, в чем дело, как мне видится, там, занимаясь искусством, снимая кино, невозможно вдруг при этом стать человеком там, верующим, православным, христианином. Невозможно. Дело в том, что или это внутри тебя есть, и ты неотчетливо, бессознательно это ощущаешь и идешь в этом русле. И это есть. Если этого нет, но тебе сказали, надо быть, надо стать, наконец, православным-то писателем. Ну, станем или станем, наконец, православным режиссером. Люди пытаются это сделать, выдавить из себя то, чего в них нет. Это надо признать. Нет.
Или наоборот, заключить себя в некое прокрустово ложе, обкорнать.
Вот известно, да, известно, что когда первый раз Рублева Андрей Арсеньевич показал на Мосфильме, это был закрытый показ, и позвали папу, естественно, Арсения. Андрей тогда не был, скажем так, человеком, практикующим христианином, тогда не был еще крещен даже, если я не ошибаюсь. И папа его пришел, человек, глубоко погруженный в веру, находящийся в церковной ограде, папа был потрясен. Он увидел глубоко православное, глубоко христианское кино. Человек, который, по большому счету, ничего об этом не знал. И уж тем более никак себя не позиционировал, что он православный кинематографист. Ну, понятно, да, о чем я говорю? Поэтому это мне представляется таким образом. Или это есть, или этого нет. И когда ты хочешь загнать себя в эти рамки, ну, это ужасно. Это вот, как вы верно сказали, купола, вот эти свечки. Ну, это же все не имеет никакого отношения.
Ну, а еще человек может быть подвержен конъюнктуре, потому что сейчас это снова пользуется спросом, это становится популярным, не побоюсь этого слова, да, в какой-то мере. Люди начинают это делать на заказ. Иногда это получается неплохо, иногда это получается чудовищно.
Да как правило, это получается плохо.
Ну. А где проходит граница? Вот что допустимо, что недопустимо для художника, если он пытается свидетельствовать как-то о своей вере или находится в поиске каких-то ответов для себя на те вопросы, которые созрели в его сознании. Вот. И где те границы, которые здесь можно переходить, которые переходить нельзя, или можно все художнику? Главное, как он это делает? Вот как здесь, вот там понятно, что человек верующий для себя определяет, что есть какие-то границы допустимого для меня. Я не могу допустить кощунство, не могу допустить что-то еще. Но где вот эти границы проходят, как они определяются?
У вас, например.
Ну, знаете, это какое-то, я не говорю про себя. Ну, вообще, в принципе, это чувство такта, это результат воспитания, образования, какие-то вещи внутренне понимаете, что это нельзя делать. Нельзя, ну, наверное, известный вам и всем нам известный режиссер-документалист Виталий Манский, да, ну, это известный сейчас человек, весьма самобытный, интересный художник, во время, вот, например, что бы сделали вы? Во время демонстрации какого-то мероприятия человек умирает, да, вот нечаянно это происходит, вот снимает это. Это можно снимать или нельзя? Вот человек упал и умер. это что, это есть результат документального кино или это результат бестактности, и делать это нельзя? Я для себя отвечаю, что это результат, это делать нельзя. А кто-то отвечает, а что, нормально?
А если бы он был не режиссером кино, а репортером, просто журналистом? А
репортером же это бестактно. Я говорю, это неважно, режиссер ты, репортер ты, фотограф и так далее. Есть вещи, которые внутренне делать нельзя. Если вы не понимаете это, ну... Ксения, что
такой,
можно добавить?
Да, убедительный пример, да.
Убедительный,
да,
я вспоминаю,
да,
сразу.
Верно.
Короткометражку по поводу того, как одной очень большой премии, такой там, проходил конкурс фотографий, там, что-то типа World Press Photo, вот как, какого-то такого уровня. Но это короткометражка, это такой небольшой художественный фильм. И награждают победительницу этого конкурса, которая перед тем, как выйти на сцену, сидит и вспоминает, как она сделала свой кадр.
Я тоже помню эту историю.
В одной из стран, где развернуты военные действия, девочка, она видит, как хорошо падает свет на ее лицо, она настраивает кадр, и в этот момент она видит, что у ребенка перепуганные глаза, и она понимает, что на нее наставлено, на девочку наставлено дуло, и сейчас прозвучит выстрел, и она в ситуации выбора находится, либо попытаться что-то предпринять и хоть что-то сделать, чтобы ребенка спасти, либо запечатлеть, как это происходит. И вот за эту фотографию, то есть понятно, что она выбрала, и за эту фотографию она получает премию. И как она для себя вот в состоянии ужаса находится в этот момент от того, что что-то не так, что-то пошло не так в ее жизни. Вот. Это на самом деле такие вопросы, которые, мне кажется, для художника, они вообще, ну вот правильно вы обозначили эту точку выбора. Но это вопросы, на которые, как, что называется, мы себя не знаем. Мы не знаем, как мы поведем себя в такие моменты. Ксения, вы так за голову взялись. Что такое?
Ну, кстати, возвращаясь к твоей истории, можно вспомнить еще и, наверное, поможет здесь вспомнить и Максим историю. Я не помню этого автора, но знаменитый кадр, который получил огромное количество призов, невероятные просто, на разных выставках. Цветная фотография, где на песке сидит чернокожий малыш, истощенный, и рядом просто сидит стервятник и ждет этот самый момент, как только закроются глаза этого
малыша.
А, да, ну, без
фото, да, что-то я в каком году...
Ну, вот тоже... А вы говорите, что... Нет, я... Может быть, и нельзя сравнивать эти моменты, да, вот то, что снимал Манский, вы говорите, да?
Ну да, вот знаменитая его картина, ну, она старинная уже, правда, картина, которая называлась «Частные хроники», когда режиссер собрал у людей, ну, помните, раньше снимали на 8 миллиметров, это домашнее кино, там, на пляже, мы пьем на кухне, ну, для семьи. Потом это все смонтировалось в одну кучу и рассказалось об этом дегенеративном народе, который бухает, улыбается глупо в камеру. Вот что это такое? Как можно сделать? Это вопрос нравственный внутри тебя самого. Как это возможно сделать? Мне это непонятно. А вот кому-то понятно, снять ребенок и сидит. Это профессия, ну а что? Это же профессия.
Тогда
это грандиозный
ничего
момент.
Личного.
Тогда уходить из профессии, получается.
Ну, выбор-то всегда есть.
Нет,
ну,
это понятно.
Так уж не надо уходить из профессии, но есть выбор, но здесь речь, наверное, идет даже скорее о том, что, наверное, эти люди, они, ну, я боюсь, что это какое-то, ну, не вполне здоровое, наверное, так нельзя их осуждать, но это...
Ну, мы и не осуждаем, это, мы пытаемся, разобраться.
Мы так вот, не знаю, это страшные вещи, и... Что-то, как вы верно подметили, потом в жизни пойдет совсем
не так.
По-другому. Ну, не знаю. Это в конечном итоге это все к разговору о том, есть это в тебе или это нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что сегодня в светлом вечере у нас в гостях поэтесса Ксения Толоконникова. Ксения, хотя, знаете, мне больше нравится слово «поэт», потому что вот поэтесса, вот так сразу директриса, и инженерша, и все такое. Поэт Ксения Толоконникова и автор и режиссер документального кино Максим Гуреев. Где-то я прочел в интернете вашу фразу «люблю север и исповедую эту любовь почти настырно», Ксения. Что это значит? Какой север вы любите? Почему вы любите север?
А какой север можно любить? Русский, конечно. Какой другой?
Какую его часть, скажем так?
Ну, а какие есть части?
Ну, есть, я не знаю, ну, есть Соловки, есть Карелия, есть Валаам, есть Архангельск.
Ярославская область.
Все что угодно. Бывает, что сердце прикипает к какому-то одному конкретному месту. А у вас как?
Ну и потом есть Южная Бутово, а есть Медведково тоже.
Ну
север,
ладно, Володь, понятно, что речь-то не об этом.
Нет, но когда мы говорим о русском севере, мы говорим и о Вологде, и о Кириллове, мы говорим о Соловках, об Архангельске, мы говорим о том, что принято называть Северной Фиваидой. А Северная Фиваида – это очень много, что это в том числе и нынешняя Карелия тоже. И русский север – это, мне кажется, это для многих из нас такая какая-то внутренняя родина. Как ты думаешь, Максим Александрович?
Ну да.
Максим Александрович тоже.
Думаю. Ну да, это же прекрасное. Да. А я даже ничего внятного-то не могу сказать. Но это здорово, там надо всегда бывать. Там это все наполняет. И вот мне так кажется, что те же Соловки, да, вышеупомянутые, очень-очень как бы выявляют людей, да. Оказавшись там, становится понятно, что это за человек. Ну, может, я слишком сейчас категорично говорю, но становится понятно, многое становится. И человеку про себя многое становится понятно. Я знаю людей, которые ненавидят эти места и не могут, там болеют и туда никогда больше не приедут.
Вот. Да, и у нас, я помню, что в студенчестве была такая даже мерка. Ты там бывал, ты это знаешь... И каков ты там, когда ты там есть? Это, может быть, было в этом что-то подростковое было, но действительно, вот Максим прав, что что-то там и о человеке становится понятно другим, и ему самому о себе.
Скажи мне, какой
там,
у тебя север,
это
я скажу,
только
кто
там
ты.
И ни в каком большем месте происходит, на ваш взгляд?
Вот почему-то в Сочи этого не происходит.
А почему? Там... Что такого есть в русском севере для вас лично?
А почему? Почему? Почему все время пути наши, начиная с каких-то незапамятных веков, они лежали именно туда, именно на север? Почему? Все ученики преподобного Сергия, например, шли именно на северо-восток. Почему так случилось?
Аскетичная среда, видимо, способствующая молитве. Я была в месте, где жил один из таких последователей, не прямых учеников, но последователей Сергия Радонежского. Его звали Диодор. Он прославлен как преподобный Диодор Юрий Егорский. И место, где был его монастырь, сейчас это Монастырское озеро, оно так и называется, там, конечно, невероятная красота, невероятная. Но надо понимать, что человек там жил ведь без связи с большим миром, без отопления, без нормального огорода, вот без всего того, что, ну, хоть какие-то маломальские комфортные условия для жизни создает. А поскольку мы понимаем, что, наверное, подвиг святых связан с именно таким каким-то и внешним ограничением, с каким-то сознательным погружением себя, отчасти даже в экстремальные условия, чтобы, может быть, душа не засыпала, я не знаю, то вот оказывается, что все эти вещи, они взаимосвязаны. Может быть, в этом дело. Я не знаю, у меня тоже нет ответа на этот вопрос, но это факт, что очень много святых именно там. Максим, а вы что думаете?
Вы знаете как, я думал все время. Вы знаете, наверное, дело в том, что там какой-то существовал, и он сохранился, в отличие от других земель, какой-то темпоритм вот того времени. Вот он там есть. Это даже я не знаю, почему сохранилось. Ну, может быть, это, кстати, сохранилось, потому что там никогда не было крепостного права. Да, и там были всегда свободные люди, в отличие от иной территории Российской империи, как известно. Там есть этот темпоритм какого-то какого-то такого приволья. Хотя вы верно совершенно заметили, это, ну, по большей части чудовищные условия проживания же. Это, ну, это что зима, что лето, что осень, что весна, это, конечно, там выжить-то это...
Но совсем тем почему-то легче представить себе, что ты живешь там, чем в степи.
Да-да. Вот, это вот этот темпоритм, вот это состояние, вот это звучание, оно каким-то образом удивительным сохранилось там. И, может быть, вот, ну, говоря там вот про меня, про Ксению, да, может быть, это вот это... Может быть, это туда.
А может быть, как раз то, что вы и так вот упомянули, что вот эта вот жажда свободы, воли, что, да, там, да. Не, что там не жили там, да, что там не было крепостного права, да, и, так, да, далее, да, и так далее. Да,
вот нет, это... но за волей-то бежали в другие места.
За волей-то бежали в другие места. Но мы тогда говорим
о разных северах?
О каких волях тогда мы говорим? Это тут, я говорю о воле не разудалой, понятной, лихой, а воле такого внутренней свободы произволения.
Север при этом собран и сосредоточен.
Да, чрезвычайно, да. Все это ты волен, да, ты можешь выйти...
Вольниц там нет.
Да, ты можешь выйти на берег Кожи озера или на берег, соответственно, Онежской губы, увидеть все это и многое понять про себя. И, ну, и при этом ты, ну, я говорю о себе, и при этом я не буду ощущать себя подавленным.
А скажите, всем этим. Что важно художнику понимать про себя? Вот вы сказали, что есть такие места, и, например, это север, где можно многое понять про себя. А что, почему это вообще важно и для чего это? Это рабочий материал, это какой-то, не знаю, трамплин, отправная точка, нулевой километр, что это?
Ну, вы знаете, как сказал Андрей Георгиевич Битов, ну, мы же знаем про себя все. Понимаете, как, ну, если мы говорим о настоящем творчестве, да, а не заказном каком-то ином, всякое творчество – это есть вынимание из себя чего-то, да? Вот вы вынимаете это и делаете это предметом, ну, там, в силу ваших дарований, плюс или минус, вы делаете это предметом вашего творчества. Самое главное – понимать, ведь кино, стихотворение, проза – это все делается, пишется о себе. Это же понятно.
Не случайно прозвучала фамилия русского писателя Андрея Битова прямо сейчас, потому что вот Максим закончил, например, ну, не закончил, скажем так, а прошел семинар прозы Андрея Битова в Литературном институте, а Ксения Толоконникова закончила Литинститут имени Горького.
Да.
Но и коли мы заговорили о творчестве, хотелось бы от вас услышать невозможное толкование слова «вдохновение». Что это такое? Это всегда очень
интересно.
Пространство,
звезды и певец.
Потому что у каждого человека, который занимается творчеством, каким бы то ни было, будь он поэт, будь он режиссер, будь он сценарист, будь он литератор, будь он художник, у него есть свое собственное определение слова творчества. Хотелось бы услышать об этом,
да,
от вас.
А вот непростое...
Вернее, о вдохновении.
Непростые вот у нас такие сегодня слова. Вера, творчество, вдохновение. И мне понятно, почему мы с такой радостью убежали на русский север от этих разговоров. Потому что, ну, трудные слова. И если ты себя рядом с ними ставишь, то это трудно. Потому что нельзя же сказать о себе... ранний период моего творчества.
Ну, некоторые говорят.
Ну, может быть, конкретно так и не скажут, ранний период моего творчества, но...
Ну, или вообще мое творчество, или там мой духовный путь.
Ну, ты ошибаешься, многие говорят, и абсолютно ощущаются...
Моя жизнь в искусстве, я напомню, Константина Сергеевича Станиславского переиздавалась десятки тысяч раз в разных странах на разных языках, и, так сказать... Достоинство
«Я гений»
этой книги,
Игорь Северянин,
да,
тут тоже
не умаляет этой книги.
Ну, тут, нет, можно много примеров найти. Они, кстати, не всегда свидетельствуют о том, что человек действительно себя ставил в центр мира. Это могла быть форма поиска, где отправная точка. Для художника же вообще, как Максим совершенно правильно сказал, главное не каким образом и не про что, в искусстве главное кто. Вот это и является во многом определяющим. Вот, поэтому здесь как раз слова-то сложные, и про вдохновение, и про веру, и про «я» в мировом
масштабе.
Пространстве, да, в пространстве, да,
и
всего
о том,
на свете.
Кто, но... что о себе понимает, да?
Да, про, вот именно про это, что как вот здесь, ну, найти какие-то для себя, опять же, правильные ходы.
Вы знаете, касательно вдохновения, так вот я скажу. Ну, принято считать, что там муза, что-то такое происходит. Все это... Был такой период, я был знаком с таким известным русским писателем Сашей Соколов, да, «Школа для дураков». Он уже давным-давно живет в Канаде, он уже абсолютно недоступен. Вот, и мы с ним беседовали на эту тему, и мне понравилось, какую он формулу предложил, и я вот с тех пор по скудоумию эту же формулу и повторяю. Это, вы знаете, как вот вы обнаруживаете какую-то ноту, которая вдруг начинает звучать и вам созвучно. Вот это и есть вдохновение. И вы начинаете эту ноту внутри себя раскручивать, извлекать некие из нее звуки и так далее, и так далее. Там у писателя это слово, я не знаю, там у кинематографиста это, ну, видел какой-то план или какое-то лицо. И вот он почувствовал, что это оно. У поэта, я не знаю, что-то еще. Вот это, наверное, и есть вдохновение. Когда вы обнаруживаете вот эту интонацию.
Но это все-таки то, что приходит сверху, или это все-таки самовоспроизводящаяся какая-то субстанция?
Ну, это все приходит сверху. Ну, что значит самовоспроизводящаяся субстанция? Это невозможно. Нет, ну это, конечно, все каким-то таинственным образом происходит откуда-то. Этот звук приходит откуда-то. Конечно, мы не знаем, откуда он приходит. Если мы знаем, откуда он приходит, то это, наверное, там за стеной просто сверлят стену. Или что-то такое делают, слушают радио.
Очень творчески это делают.
Да, да. Так, никто не знает. Другое дело, что нужно не оплошать и подхватить этот звук. Вот это важный момент. Это уже...
Я думал, что вы скажете, что это приходит от Бога, а вы говорите, что никто не знает, откуда это приходит.
Ну, вы знаете как, ну я... Эк вы меня сейчас.
Нет, я без кажется, всякой задней мысли.
Что это Максим поцеломудрив, скорее.
Да, безусловно. Ну, я тут... Ну, да, разумеется, откуда. Ну, конечно, это имеет божественное происхождение, эти звуки, интонации. Ну, разумеется, это понятно. Я это не сказал.
А вы, Ксения, сказали, что вот, а мы вот от всех этих там вот, от вопросов про творчество, про вдохновение избежали-то на русский север. А что вы там не остались?
Нет, в нашем
в разговоре Ксения имел в виду, что
да. Да.
Понял, я-то думал просто в натуральном виде.
Нет.
Напоминаем, дорогие друзья, что это программа «Светлый вечер» на Радио Вера, и сегодня этот вечер с нами проводят наши гости, очень творческие, глубокие, очень интересные люди. Поэт Ксения Толоконникова и сценарист, журналист, режиссер документальных фильмов Максим Гуреев. Прихожане храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, между прочим. Продолжим буквально через минуту. Здесь Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».